Здравствуйте, в Украине 17:05. Это значит, что в эфире Громадского радио начинается программа «Киев-Донбасс». И сегодня в студии для вас работает Ирина Соломко, моя коллега Елена Требушна, у которой сегодня дебют.
Добрый вечер.
И нам помогает делать этот эфир для вас звукорежиссер Вячеслав Киришун. И перед тем, как мы начнем говорить с нашими гостями, хотелось бы проанонсировать тему наших разговоров. Сегодня в программе с Лесей Литвиновой, волонтеркой и одной из основательниц Центра помощи переселенцев на Фроловской, будем говорить о неком переформатировании работы центра.
С Виктором Нестулей, старшим аналитиком Transparency International, в Украине поговорим о новом индексе восприятия коррупции и показателях Украины в нем.
Кристиной Авранченко, экспертом по макроэкономическим вопросам Института общественно-политических исследований, обсудим перспективы укрепления гривны.
С Владимиром Тихим, сыном известного правозащитника и диссидента, родом из Донбасса, поговорим о том, как его отец, Алекса Тихий, предвидел проблемы на Донбассе.
И в конце уже нашего двухчасового марафона с Маричкой Кубликой и Андреем Жильверта будем говорить о проекте киноклуба «Blow Up», цель которого – поддержка творческих людей и их первых шагов в киноиндустрии. Наша первая гостья Леся Литвинова уже появилась в студии, но мы пока перед тем, как начнем с ней разговаривать телефоном, пообщаемся очень коротко с Дарьей Касьяновой, руководительницей программы «Сиротства нет» фонда Рената Ахметова, на тему законопроекта, который был вчера принят. Дарья, здравствуйте, вы слышите нас? Алло, Дарья. Ну, наверное, какие-то технические проблемы. Мы тогда начнем говорить с Лесей, а Дарья, если когда она выйдет на связь, мы сможем пообщаться с ней. Леся, расскажите нам, пожалуйста, давайте, наверное, все-таки проанонсируем, что мы будем говорить об этом законопроекте, потому что он достаточно важен для переселенцев и для детей переселенцев. Речь идет о том, что вчера Верховная Рада приняла законопроект 2254, в которых определены обязанности местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по защите прав перемещенных детей. Введена, да, вот звукорежиссер подсказывает, что Леся уже есть на связи. Не Леся, а Дарья. Дарья, добрый день.
Добрый день.
Да, здравствуйте. Как раз я зачитываю то, что этот законопроект привнес сейчас, да, то есть введена новая форма устройства детей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Это семья патронатного воспитателя, да, добавляется положение относительно определения термина обеспечения наилучших интересов ребенка. В целом, какое значение этот законопроект? Ну, и мы так понимаем, что это все-таки законопроект в первом чтении был принят, он пока еще не окончательно. То есть это первый шаг.
Вчера
только
уже был принят во втором чтении.
Во втором чтении.
Вот. Да, во втором чтении. Теперь мы ждем, когда его подпишет президент Украины.
Да, вот значение буквально там в трех-четырех предложениях. Какое это значение для детей-переселенцев? То есть какие сложности на сегодня были, какие сложности этот законопроект снимает? И, ну, закон, который, будем надеяться, вступит в силу после подписи президента.
Ну, прежде всего, этот закон решает вопрос детей, которые приезжают из зоны АТО, без своих родителей, но приезжают с бабушками, с дедушками, братьями и сестрами. То есть, наконец-то, решена проблема регистрации внутренне перемещенных лиц, детей, переселившихся без родителей, в сопровождении близких родственников, которые имеют документы на этих детей. То есть, расширены полномочия местных органов исполнительной власти по месту переселения таких семей, которые воспитывают детей, в том числе детей-сирот, лишенных родительской опеки. Вот, то есть, как бы это упростит процедуру и не будет путаницы, что только родитель имеет право представлять законные интересы собственного ребенка. А также, наконец-то, появилась в законе четкая формулировка о том, что, кто такой ребенок, который пострадал в результате военных действий. Это действительно очень важно, потому что нигде в нашей законодательной базе ничего подобного не было до этого.
То есть, по сути, у нас впервые зафиксировано такое понятие, как дети войны. Я правильно понимаю?
Или... Да, абсолютно правильно. То есть, наконец-то, это зафиксировано в законодательном акте.
А что дают им? Какие-то льготы, они уже прописываются? Вот этот статус, что дает он им?
Ну, понятное дело, что в этом законопроекте нет никаких льгот, они еще не прописаны, но понятное дело, что после любого принятия закона мы ожидаем, что будет разработан четкий алгоритм его должен будет разработать Министерство социальной политики и утвержден в дальнейшем кабинетом министра Украины. Но самый первый шаг уже сделан, да, для того, чтобы имели какие-то законные основания, для того, чтобы эти действия уже в дальнейшем были выполнены.
И вот, Дарья, тоже хотелось бы, чтобы вы немножко шире пояснили. Вот этот момент крайне важный, потому что мы перед эфиром с Лейси говорили об этом. Когда дети приезжают без мам с пап, вот особенно на начальных этапах вывозили как могли, и бабушки с дедушкой не могли получить на них помощь. Вот этот закон этот снимает, вот если там, потому что нас многие слушают на Донбассе, чтобы они понимали, вот растолкуйте нам, что какие нормы это прописываются сейчас для них, для бабушек
теперь
и дедушек.
Получается, что если ребенок приехал, например, с бабушкой или с дедушкой, или там с кем-то законным представителем, ну, ближайшим родственником, но не с родителем, он имеет возможность зарегистрироваться здесь, он имеет возможность получить помощь, которые бы получали на него родители, на этого ребенка. В том числе ребенок может сам, если там, с 14 лет, он тоже имеет право пойти подать свои документы и претендовать на эту материальную помощь. Я надеюсь, что в дальнейшем будут еще какие-то льготы, возможно, какие-то пособия, там, которые ну, будут помогать и как-то стимулировать людей, детей и так далее. То есть до этого это была действительно большая проблема, если выезжали... так сказать, незаконные представители ребенка, в том числе ребенок мог оказаться в интернатном учреждении, потому что он не имел права, да, бабушка не может оформить опеку. То есть доходило до того, что если у ребенка родители остаются в зоне АТО, бабушке здесь приходилось оформлять на ребенка опеку, хотя родители живые есть, да, и родители не отказывали своего ребенка. То есть теперь этой проблемы, ну, я надеюсь, не будет. Закон снимает.
Получается, им для того, чтобы получить эту помощь, достаточно иметь свидетельство о рождении, то есть документы на ребенка,
да,
и все.
Да.
Спасибо большое. Напоминаю нашим слушателям, что в телефонном режиме на связи с нами была Дарья Касьянова, руководитель программы «Сиротства нет» фонда Рината Ахметова, и мы говорили о вчерашнем законе, который Верховная Рада приняла. Это законопроект номер 2254, который уже проголосован во втором чтении, и мы ждем сейчас, что он будет подписан президентом, который, по сути, снимает очень большую важную проблему, о которой мы сейчас поговорим, немножечко зацепим с Лесей Литвиновой. Леся, рады приветствовать вас в нашей
Добрый
студии.
Вечер.
Да, напоминаем, что Леся волонтер, она одна из основательниц Центра помощи на Фроловской. Леся, вот эта проблема, ну да, вот я так понимаю, что вот с момента того, когда это была острая проблема, прошло, конечно, года полтора, да, но тем не менее, хотя бы сейчас власть эту проблему хотя бы как-то решила. Остро это стояло, да, ситуация?
Ну, конечно, ситуация стояла остро, потому что дети, ну, это самые незащищенные люди в любой ситуации, а уж в ситуации войны тем более незащищенные. И, конечно, то, что они были лишены определенных прав только потому, что родители не смогли, не захотели, по какой-то причине остались там, не выехали сюда, это, конечно, было категорически неправильно. Для волонтерских центров было без разницы. С бабушкой, дедушкой, с дядей, тетей, с племянником, там, с кем угодно ребенок выехал. Главное, что вот он есть, вот есть его свидетельство о рождении. Он для нас такой же переселенец, как и взрослые, да. А для госорганов ребенок воспринимался немножечко по-другому. Их не регистрировали, ребенку отдельную справку переселенца никто не дает, ребенок вписывается в справку родителей, в справку бабушки, дедушки его никто не вписывал, соответственно, помощь получить он не мог. В поликлиниках, в школах это все было на честном слове.
То есть, получается, вот этот закон, он не просто там дает возможность получить помощь финансовую, но и раскрывает
ребенок
вот эти проблемы.
Ребенок получает статус.
Да,
официальный статус переселенца. Это тоже очень важно.
Леся, к вам с детскими проблемами какими в центр обращались чаще всего?
В самом начале все обращались с одной единственной проблемой. Господи, что же делать дальше и куда бежать? Одна из самых распространенных поначалу проблем была, как устроить ребенка в садик, как устроить ребенка в школу, как ребенку получить бесплатную медицинскую помощь. В самом начале действительно это был чудовищный бардак. Сейчас, тьфу-тьфу-тьфу, ничего не могу сказать. Это уже единичные случаи, когда не могут устроить в садик или в школу. Все еще есть проблемы отдельные с документами, когда ребенок приезжает, а у него уже другая справка, и у него уже другой аттестат, и это приходится решать.
Имеется в виду, когда он закончил год
9,
и получил...
9 классов, да. Но для этого тоже уже разработанный механизм. Ребенок сдает экстернат за 9 класс, на честном слове идет в 10, параллельно сдает экзамены. Вот для тех детей, которые прямо в этот год поступают, это, да, проблема. Они теряют год, им приходится...
Учиться здесь, этот 11 класс,
учиться
в украинской школе.
Учиться здесь для того, чтобы, да, получить нормальные документы.
Вы имеете в виду, они приезжают с документами, выданными органами самопровозглашенных республик?
Да, к сожалению, уже такое...
То есть, вот, получается, они год отучились, правильно, и вынуждены, решили все-таки приехать сюда, чтобы получить, учиться здесь.
Чтобы учиться дальше, и оказались не с теми документами. Но это уже единичные случаи, и опять-таки для них вот предусмотрены нормальные механизмы. Сейчас больше всего обращаются с детьми, это проблема, дети быстро растут, помогите с одеждой, невозможно никак себя обеспечить, и с медициной. Медицина – это одна из самых-самых тяжелых проблем. И достаточно много спрашивают курсы английского, курсы украинского языка, курсы истории Украины. То есть те дисциплины, которым детям нужно подтянуть.
У вас есть чем помочь таким людям?
У нас есть чем помочь таким людям, да.
Вы даже анонсировали, да, что есть?
Детский клуб, и он работает. На время карантина мы решили, чем мы хуже всех остальных, и прикрылись на всякий случай, потому что мы меньше всего хотим, чтобы они болели. Детки, конечно, по этому поводу страшно страдают, но мы пытаемся им объяснить, что вас из школы выгнали не для того, чтобы вы всей толпой встречались в другом месте, а для того, чтобы вы сидели дома и постарались не подцепить никакие вирусы.
Но... А сколько детей ходит в клуб детский?
В общем, посчитать достаточно сложно. Много. Если мы говорим о каких-то там разовых проектах, это может быть там от 20 человек в один день там до 60 на большую экскурсии. Ну, по-разному.
Угу. Да, и вот я тоже буквально не так давно читала у вас, если мы там уже заговорили о языковых программах, что даже есть волонтеры, носители языка, которые готовы учить ваших деток, в частности, английского языка. То есть вот эти проекты их достаточно много, и они успешно реализуемы.
Вот прямо сейчас, пока я здесь сижу у вас, Лена Лебедь на эту тему общается с носителем языка, и они разрабатывают программу, как это все запустить.
Лесь, ну вы буквально несколько дней назад объявили о том, что вы начинаете работать в более таком сокращенном каком-то режиме, да? Это связано с тем, что меньше людей нуждается в помощи?
Это связано с тем, что люди нуждаются в другой помощи, раз. И это связано с тем, что все-таки мы не хотим совершать ошибок по отношению к этим людям. Я объясню, о чем идет речь. Мы можем до бесконечности одевать, кормить, лечить, облизывать и так далее, но мы рискуем сделать из этих людей инвалидов, которыми они не являются. Человеку нужно стартово помочь и помочь ему отправиться в большую жизнь. Да? Поэтому мы немножечко сократили категории, которые обращаются к нам за помощью. Это многодетные семьи, это матери-одиночки со статусом матери-одиночки, а не просто без штампа в паспорте, потому что, например, там те, кто знают меня давно, знают, что я мама-одиночка с 4 детьми, потому что мне лень дойти до ЗАГСа, да?
И с мужем, да?
Да, но при этом при муже, при халтурах официально я безработная, мама-одиночка, многодетная, да, сирота, бедняжечка и так далее. Вот, поэтому мы просим официальный статус мамы-одиночки. Это инвалиды первой и второй группы. Иногда делаются исключения для тяжело больных людей, у которых нету инвалидности. Не при всех болезнях инвалидность дается. Вот. Это сироты, это полусироты и отдельные случаи, когда у человека, ну, беда-беда.
А таких категорий много у вас? Вот таких вот действительно социально незащищенных категорий их приходят?
Их много, да. Их много. Мы были, конечно, не готовы к тому, что даже при том, что мы количество людей уменьшим, их все равно будет так много, как их есть сейчас. Вот. Мы стараемся, чтобы в день у нас было не больше 35-40 семей, для того, чтобы мы могли нормально, качественно обслужить, пообщаться, не гнать их в шею прямо сейчас. Быстрее-быстрее уходите. Это дало возможность ближе общаться с каждой семьей, лучше понимать потребности, что у них действительно происходит и чем мы действительно дополнительно можем им помочь. Мы сократили работу до 3 дней в неделю. Это понедельник, среда и суббота. За это время мы абсолютно справляемся с тем потоком людей, которые есть. Опять-таки, в остальные дни, во-первых, некоторые волонтеры все-таки успевают отдыхать, слава богу, да, и мы успеваем разобрать, рассортировать более качественно, чем за один выходной в неделю. Нам было,
то есть, гуманитарная помощь,
тяжело,
которую к вам приносят,
да,
прежде,
да,
всего.
Я чуть-чуть закончу, и можно будет задавать вопросы дальше. Да? Если раньше мы, например, там, продуктами бытовой химии помогали разово, да, то теперь мы решили все-таки где-то раз в месяц, может быть, полтора, в зависимости от наших возможностей, вот этим семьям, у которых трудно, все-таки выдавать на протяжении длительного периода. Это правильнее, это все-таки поможет
им
как-то поддержаться.
Все так же минимум, это, да, который...
Нет, мы немножечко расширили, да, мы немножечко расширили, спорили на тему, стоит ли, может быть, туда доложить там яйца или, может быть, какую-то курицу, но у нас просто нет возможности хранить это все. На морозе это все полопается и замерзнет, да, потом это все, не дай Боже, будет портиться, мы уж точно не ставим за цель людей травить. Одно из приоритетных направлений остается это медицина. По субботам с 12 часов дня мы принимаем документы по медицине и заявки по медицине. Медпункт, как медпункт, который был, мы убрали, потому что в нем сейчас нету такой необходимости. Он выполнил свою функцию, когда люди выезжали действительно из-под обстрелов, после там 2-3 недель в подвале с чем угодно. Они действительно были кошмарные, они приходили, их нужно было очень быстро осмотреть, прямо сейчас что-то сделать. Сейчас, во-первых, заработали поликлиники, и это правда, и переселенцев действительно обслуживают в поликлиниках бесплатно, это правда. То есть в терапевте у нас нет необходимости. Если есть необходимость в медикаментах, то участковый терапевт или профильный врач пишет направление, пишет назначение, со всем этим человек приходит к нам, и мы смотрим, в каком объеме мы ему можем с этим помочь.
Вася, а вам самим люди так же активно помогают, как раньше, или...
Нет, ну такого сумасшедшего потока помощи уже нету, но опять-таки это нормально.
Вам приходится искать ее, или люди все равно приходятся...
Иногда приходится искать ее, иногда приходится, наоборот, отказываться от нее, да, потому что больше всего людям, удобнее всего людям принести
вещь,
одежду,
угу,
да.
Проще
мы,
всего,
да,
потому что
она
есть.
Проще, она у всех есть, да, всегда есть чем поделиться. Мы сейчас просим не делать этого, потому что взрослую одежду, если она к нам попадает, да, она попадает к нам нескончаемым потоком, мы просто транзитом отправляем в регионы. Там, где нищета, там, где невозможно найти что-нибудь. Да. Mm-hmm. Если в Киеве богатый выбор секонд-хендов, да, и, по-моему, сейчас никому не зазорно сходить туда и купить себе за 30 гривен штаны, то в какой-нибудь крохотной, да, маленьком населенном пункте нету такой возможности. Там действительно это спасение, там действительно это нужно. Поэтому мы просто это все переориентируем туда. Но мы бы не хотели превращаться в сортировочную станцию, ну, просто у нас не хватит для этого ресурса.
А как отреагировали те люди, которым вы раньше помогали, а сегодня они приходят, и вы говорите, как бы, что вы по-другому теперь работаете, и вы теперь с ними не будете работать. Они с пониманием отнеслись?
Большинство относится с пониманием. И потом мы людям сразу говорим, что мы не прощаемся с вами вообще. Вы можете обратиться к нам всегда за психологической
поддержкой
помощью.
Какой-то.
У нас есть психологи, да, вы можете прийти, если вам нужно, вам будет оказана помощь. Вы можете обратиться к нам за помощью по медицине, по трудоустройству, по любым курсам или программам, которые у нас будут открыты. Плюс иногда у нас бывают всякие, например, там, принесли, не знаю, там, 500 билетов в театр. Мы выкладываем Google форму у себя на страничке. Первые 500 человек, которые зарегистрировались, получили эти билеты. Вот от таких программ, опять-таки, тоже людей никто не отодвигает. Где-то так.
Лесь, а вот все-таки едут люди оттуда или нет сейчас?
Люди едут, но их едет не столько, это не поток.
А какой их вот мотивация? Почему?
Точечные, единичные. Это в основном выезжают те люди, которые не могли выехать раньше по каким-то причинам. И обратно тоже едут.
Едут обратно, да?
И
ну,
сюда
вот это,
едут, да.
Потому что я помню, мы когда-то говорили, в частности, не только с вами, но и с другими волонтерами, мне вот говорили, что такой вот отток достаточно большой был где-то вот летом, да, когда более-менее затишье было, ну, там, весна, как бы лето, когда люди начали туда возвращаться, и потом все равно они начали, вот увидев, что там нет работы, нет помощи, по сути, вот жить не за что, они все равно начали приезжать обратно на большую землю, грубо говоря.
Ну, это опять-таки кому как повезло и кто где как устроился. Кому-то действительно легче вернуться туда, и главная мотивация — жилье, за которое не нужно платить, и я там миллионный раз повторяю, что проблема жилья нерешенная — это самая большая проблема, которая на данный момент есть. Если бы она была решена, у людей не было бы необходимости возвращаться туда, в том случае, если они не хотят этого делать.
А вот те программы, потому что, ну, помимо, ну, мы помним, что в Харькове был проект, в Днепропетровске, построение таких. Сейчас они как-то вообще развиваются, их становится больше, либо на тот момент вот они построили какие-то вот эти бараки, не бараки.
Ну, это
да?
Не бараки, это были модульные домики. Да, да. Насколько я знаю, жить в них было невозможно. Да. Вот. Я не слышала о том, чтобы что-то сейчас строилось, но я слышала о том, что какие-то программы есть, какие-то финансирования внешние есть, и что-то должно реализовываться вроде как даже уже в этом году. Но точной информации у меня нету. Мы пытались найти, где же эти проекты в бумажном виде или в электронном виде на сайте Минсоцполитики есть. Мы их не нашли. Все про них слышали, вроде какие-то рабочие группы собирались, вроде даже какие-то общественные инициативы туда приглашали, но толком никто ничего не знает и конкретики сказать не может.
И вот мы, в принципе, говорили тоже с буквально там, месяц, наверное, назад. Была принята концепция Минсоцполитики там, относительно того, как они будут классно помогать переселенцам. Это больше такой бумажный документ, да, который мало имеет какое-то соотношение с реальностью. Как вы оцениваете этот документ?
Ну, я продолжаю страдать при словах Минсоцполитики и теряю связь с реальностью.
Выбить легко. В целом государство как бы недостаточно отреагировало на эту проблему. Оно было не готово сделать для этих людей то, что должно было сделать для тех, ну, как бы для своих граждан.
Государство не могло быть готово к такой ситуации.
Ну, все равно уже прошло 2 года, а все равно сделано мало что для того, чтобы...
Сделано мало,
для них...
давайте говорить честно, что что-то делается. Да? Ну, шаги все равно идут. При том, что я могу там по утрам повторять мантру о Минсоцполитике должно быть разрушено, да, я все равно понимаю, что что-то делается, шаги делаются, они не такие быстрые, как нам кажется, как нам хочется, вернее, да, но говорить о том, что государство сидит и не делает ничего вообще, это нечестно. Да, оно не делает столько, сколько нам бы хотелось. Да, оно раскачивается медленно, но оно раскачивается, и оно продолжает как-то работать, и на самом деле это хорошо. Если вспомнить ситуацию, которая была 1,5 года назад, и посмотреть на ситуацию, которая сейчас, можно увидеть, что все-таки действительно очень многое поменялось.
Чтобы проблема стала меньше сама по себе, наверное, поток людей, которые хотят уехать.
А вопрос нет, вопрос не только в потоке.
Ну и те, которые уехали, уже устроились.
Смотрите, есть ситуация острая, да? В этой острой ситуации нужна скорая помощь. Вот скорой помощью были волонтеры, были религиозные организации, да, были какие-то там благотворительные фонды, которые на себя брали куски вот этой острой помощи, они эти проблемы решили. Дальнейшие вопросы – это вопросы к государству. Вот вопросы с переоформлением и восстановлением документов, вопросы с получением статуса, вопросы с получением выплат, вопросы по жилью, по садикам, школам, трудоустройству и так далее, по медицине – это вопросы к государству.
Вы считаете, что они в достаточной мере закрываются?
Нет, они не закрываются в достаточной мере, но говорить о том, что они не закрываются – это неправда.
И вот если говорить о проектах, потому что мы тоже общались достаточно часто, здесь, наверное, чаще всего в этой студии приходят переселенцы, люди, которым помогают, К сожалению, есть такие прецеденты, когда та же международная помощь, вот был проект, нам в частности рассказывали о Виннице, да, когда была специальная программа для малого бизнеса, когда там должны были компенсировать проценты по кредиту для того, чтобы люди, которые имели бизнес в Донецке, могли реализовать его снова в Винницкой области, когда деньги были просто потеряны в казначействе, это там назревал большой скандал международный, потому что деньги Украине передали, а ничего не происходит. Вот оно, как бы вот эти все вещи, они вас демотивируют, да, когда вот власть пытается, мало того, что не особо помогает, ну, давайте так как бы толерантно говорить, да, вот еще и таким образом мешает.
Ну, меня, в принципе, тяжело демотивировать. Если меня за это время ничего не демотивировало, то это сложно. Я верю в эту страну как в сообщество людей. Ну, и, наверное, это самое главное. Власть будет меняться, она будет разная, она никогда не будет идеальная. Ни в одной стране ни один народ недоволен своим правительством. И уровень коррупции в тех же Соединенных Штатах или в Европе совершенно сумасшедший, да? И можно поднимать огромные скандалы. И наше правительство в этом, конечно, ни от кого не отстает, да?
Даже опережает местами
впереди,
да,
планеты всей. Да. Но я все-таки надеюсь, что если, опять-таки, полтора года назад я готова была говорить, что правительство не делает ничего, и государство не делает ничего, то сейчас я все-таки вижу, что в недостаточном количестве, но что-то происходит.
Ну и, наверное, даже те же законы, которые приняты с таким опозданием, все равно это важная история, которая нужна
для этих людей. Это в любом случае важно. Да, это надо было принимать значительно раньше.
И вот мы уже заканчиваем нашу часть, к сожалению. Все равно вот люди, которые, с которыми вы общаетесь, вот какой их настрой? Особенно, которые приезжают сюда. Вот эта какая-то агрессия по отношению к Украине, власти, она сохраняется? Либо вот немножко уже вот стирается тот накал, который был сначала? Потому что я знаю, что люди приходили, да, и достаточно было много негативных таких вот поведений.
Ну, негативного поведения было много и с той, и с другой стороны, и со стороны тех, кто приехал, со стороны тех, кто встречал, все-таки люди все были в состоянии стресса. Да, и этот стресс выливался агрессией, и опять-таки это нормально. Когда мама кричит на ребенка, который засунул пальцы в розетку, она кричит не потому, что она его ненавидит, а потому, что она за него очень сильно испугалась. Но при этом она выглядит все равно агрессивной. Но это, к сожалению, нормальная человеческая реакция. Нет, сейчас поспокойнее. Поспокойнее, но я все равно не могу сказать, что общество слилось. Да, вот как-то переселенцы кучкуются самостоятельными закрытыми анклавами.
Закрытыми именно, да?
Да, достаточно часто это просто вот такой закрытый внутренний клуб. Что-то вроде землячества, да. Местное население так достаточно на вытянутой руке держится. Но вот тут давайте вернемся к тому, с чего начали. Дети.
Угу. Это то, что...
Вот дети будут уже другие. Угу. Дети будут, кажется, общаться между собой. И мне не кажется, я знаю.
Нет, я хотела спросить, вам кажется, они пережидают? Вот они воспринимают это как момент, который нужно переждать? Или они привыкают жить по-новому и понимают, что дальше их жизнь будет другая?
Они понимают. И мы понимаем, и все понимают, что жизнь такая, какая была 2 года назад, она не будет никогда. Да, нас ждет что-то новое, что-то другое. Это новое и другое надо строить здесь и сейчас совместными усилиями. И только от нас зависит, каким оно будет дальше. А все дальше в руках наших детей.
Замечательно. Напоминаю.
Оптимистическая нота.
Да, ну это правда. Это совершенно правильно. Напоминаю нашим слушателям, что у нас в студии была Леся Литвинова, волонтерка и одна из основателей Центра помощи переселенцам на Фроловской. Говорили мы о переформатировании работы центра и о том, что на самом деле, где наше будущее, да, светлое, в чем наше общее будущее. Спасибо вам большое. А сейчас в эфире «Киев-Донбасс» наша традиционная музыка, наша традиционная рубрика «Музыка Донбасса» и группа «Парапланс» из Луганска. Сейчас вы услышите их песню «Последний рейс».
Музыка Донбасса.
Пусть я буду, знаешь, это навсегда. Последним рейсом на самолет туда, где прибой. Я улечу, но свое сердце оставлю с тобой. Пусть километров тысячи меня решат оставить без тебя. Любить я буду.
Напоминаю, в эфире «Киев Донбасс» в рубрике «Музыка Донбасса» была группа «Параплан» с песней «Последний рейс».
Музыка Донбасса.
И мы продолжаем наш эфир. И сейчас на телефонной связи с нами находится Виктор Нестуля. Он старший аналитик Transparency International. И будем мы говорить, это новость дня, да, о том, что сегодня Transparency International опубликовала свой индекс восприятия коррупции за 2015 год. И Украина в нем заняла 130-е место из 168 стран. Это такое движение. Тобто мы поднялись в этом рейтинге всего на одну позицию. Виктор, здравствуйте, вы с нами на связи?
Добрый вечер, да, я с вами.
Да, Виктор, вот это победа, поражение, всего один пункт, мало-много, да, как вы в целом оцениваете этот индекс в этом году для нас?
Да, ну, в целом хочу сказать быстренько, что Transparency International ежегодно публикует этот индекс для того, чтобы можно было мониторить движение любой страны в области борьбы с коррупцией. В этом году, как вы уже указали, у нас 130-е место. В прошлом году было 142-е, то есть формально мы поднялись на 12 позиций вверх. Но в этом году на 8 стран меньше в рейтинге. И опять-таки вы правильно указали, что надо оценивать не по самой позиции в рейтинге, а по полученному баллу. У нас 27 баллов, в прошлом году было 26 баллов, а в позапрошлом было 25. То есть, в принципе, тренд у нас такой положительный, да, мы с каждым годом поднимаемся на одну ступень вверх, но хотелось бы подниматься быстрее. Если мы говорили, например, говорим об опыте Грузии, которая начала свои реформы там в 2004-м и немножко раньше, то они поднимались с темпом где-то 5 позиций в год. Но также следует отметить, что у нас эти два года были сложные, в том числе и конфликтом на Донбассе, поэтому, как и следовало ожидать, в этом году не сильно большой рост, однако тенденция хорошая, и мы ожидаем, что 16-17 год, если, конечно же, кабинет министров не остановит все свои реформы, которые начинались совместно с общественностью и с бизнесом, мы все-таки покажем более существенный результат.
Вы полагаете, что такое медленное продвижение вперед из-за войны именно или из-за слишком медленных реформ?
Нет, конечно, на войну мы не можем ничего там списывать все, да, но это также фактор, однако темп реформ, который взяло наше правительство, недостаточный. То есть есть очень много подвижек от отдельных министерств, очень много помощи от общественной среды, очень много помощи от бизнеса, однако в целом политическая воля, да, на самом верху не такая, как хотелось бы. Мы четкий пример – это запуск антикоррупционных институций. Как долго мы их ждали, и когда уже все-таки процесс запуска начался, как он начал буксовать. Это Национальное антикоррупционное бюро и Национальное агентство по превенции коррупции. Первое уже сформировано, и там есть 70 детективов. Второго мы до сих пор не имеем всех этих членов. И здесь мы можем списывать, конечно же, вину на Кабмин, потому что они очень много тормозили этот процесс. В целом, если у нас получится в ближайшее время запустить эти агенции и выполнить еще ряд рекомендаций, которые Transparency International тоже дает, а это и политические финансы, имплементировать закон про финансы и запуск всеукраинских...
А что имеется в виду, давайте точнее скажите для наших слушателей, чтобы они понимали, политические финансы, что именно, какой закон...
Да, был в прошлом году, в конце прошлого года был принят закон о
финансировании политических партий.
Да? То есть с этого года уже отдельные партии должны получать деньги из бюджета, и они должны прозрачно отчитываться о том, откуда они получили деньги на свою деятельность. То есть это очень важно, потому что политическая коррупция у нас в стране огромная. Ну и помимо этого, конечно, закон о публичных закупках, чтобы его имплементировали. И важно, продолжили реформу судов и обеспечили, скажем, эффективные посадки, да, потому что у нас только много слов, а реальных кейсов мы до сих пор не имеем.
Эффективные посадки очень красиво звучит.
Мы говорим о том, что эти антикоррупционные органы созданы, и все ожидают, что они, наконец, в этом году заработают. Вот вы пристально наблюдаете за тем, как они создавались, какие люди туда назначены, чтобы руководить ими и чтобы осуществлять эти какие-то расследовательские действия вести. Как вы полагаете, из того, что вы видите, они заработают так, как мы хотели бы?
Мы все еще верим, что они заработают, и мы даем, скажем, у них есть еще кредит доверия. То есть если они за ближайшие полгода, год не покажут результат, то вряд ли можно надеяться на какие-то существенные изменения. Но в целом Национальное антикоррупционное бюро и антикоррупционная прокуратура, которая уже фактически функционирует, имеют полномочия для того, чтобы начинать громкие процессы. И там есть люди, которые тоже отбирались на более-менее прозрачных конкурсах, которые в том числе контролировались общественностью, которым мы пока еще доверяем. Они еще не испачкали свои имя, да, в каких-то скандалах.
То есть, скорее, с оптимизмом мы смотрим на это.
Да.
И, ну, получается, два года, как вы сказали, 16-17, действительно будут решающими для нас, вообще для позиции страны в этом рейтинге, в понимании того, удастся ли нам что-то сделать или нет.
Да. Ну и стоит отметить также, что, например, даже Грузия за 5 лет улучшила свои позиции в 2 раза.
Угу.
То есть у нее там был рейтинг 2, 20, а стал 40. Украина уже 2 года реформ потратила, мы поднялись только на 2 балла. То есть практически за следующие 3 года, если мы хотим повторить опыт Грузии в антикоррупционных реформах и в прочих реформах, нам надо очень сильно ускориться.
Нам нужно совершить скачок, а не черепашьими шагами двигаться в рейтинге.
Да. Эффективные посадки в этом плане очень нужная вещь. Спасибо большое. Напоминаем, что на телефонной связи со студией Киев Донбасс был Виктор Нестуля, он старший аналитик Transparency International, и говорили мы о новом индексе восприятия коррупции и показателях Украины в рамках этой очень важной, в принципе, для того, чтобы для инвестпривлекательности страны рейтинге. И у нас в студии уже есть гость. Это Кристина Аврамченко, эксперт по макроэкономическим вопросам Института общественно-политических исследований. Здравствуйте, Кристина. Вы слышали, о чем мы говорили с Виктором. В целом, как вы могли бы прокомментировать то, что мы получили сейчас, вот исходя из этого нового индекса? Да, и как вы это оцениваете?
Доброго дня. Ну, дуже погана оцінка, хоч і зростання, але необхідно рухатись в цьому напрямку набагато швидше, тому що яку б ми реформу не починали обговорювати, і її втілення в життя завжди впирається в те, що в нас корупція і нічого не вийде. Це людський фактор, який заважає просуванню інших реформ. Тому це одна із ключових і перших, яка мала би провестись.
Хорошо. Вот мы хотели бы, вот в целом, потому что мы вас пригласили сюда как эксперта по экономическим, да, хотели бы поговорить об экономике, и, безусловно, всех с начала года, когда гривна начала терять весе и по своих показателях, интересует, когда же это остановится. Наверное, это тоже связано с тем, что мы говорили, в том числе и с коррупцией. Вот ваши прогнозы, вообще в целом оценка, наверное, да, насколько, что стало причиной, по вашему мнению, вот этих колебаний достаточно больших, наших курсы гривны, и насколько адекватны были действия соответствующих институций Украины для сдерживания подобных вещей?
Так, ну, гривня за цей рік з початку року девальвувала 45%. Це, звичайно, шалені темпи, і проблеми, звичайно, треба шукати взагалі в економічному розвитку в першу чергу, тому що в нас ВВП за підсумками цього року впаде на 10%. Експорт, який має нам надавати приток валюти в країну, падає на приблизно 28%. От, і сьогодні...
Це маєте на увазі, ви маєте в виду за итогами года?
2015. Ну, це очікувані результати, тому що Держстат ще не опублікував остаточних. От, але десь приблизно воно буде так. І тому на тлі загального падіння гривня втрачала свою цінність. Так? Також те, що ми не отримали останні оці обіцяні транші МВФ на два транші на суму 3 мільярди доларів США, теж негативно повпливало на оці ослаблення гривні, що ми бачили в останній період. Теж можна в такий фактор визначити, як те, що Мінфін розмістив облігації внутрішньої державної позики на суму 500 мільйонів доларів, чим і спричинив збільшення попиту на валюту.
Тому... Це та ошибка Кабміна багато.
Не можна так констатувати, це не помилка Кабміну, просто що це один із чинників, факторів, який вплинув на те, щоб гривня, що збільшило попит на валюту, відповідно, гривня обезцінилась. От, тому є багато факторів, але основне треба шукати в тому, щоб відновлювати економічне зростання і таким чином покращувати наші показники по всіх напрямках.
Ну от вчора Єрійська заявила о том, що МВФ к нам претензій не має, що транш буде. Як ви полагаєте, це вот останні дні ми теж наблюдаємо, що гривня чуть-чуть ослабла. А це остановиться і благодаря цьому траншу, благодаря другим каким-то факторам?
Дійсням.
Так, якщо транш буде, я думаю, що зупиниться девальвація, тому що це є в першу чергу таким заспокійливим фактором, і люди починають довіряти, що буде достатньо коштів для здійснення всіх операцій. От, питання, дійсно, МВФ, Яресько заявляла, що погодив всі наші показники по бюджету, ми виконали маяк 3,7% дефіциту, але очікується, що, можливо, будуть проблеми в отриманні подальших траншів. На цей рік у нас заплановано 1,6 мільярди в першому кварталі було, так, і в наступних по 1,3 мільярди доларів. От, чи все буде залежати від того, чи виконуватиме Україна свої маяки в рамках програми МВФ.
А вот в целом, как вы оцениваете действия власти по сдерживанию? Ну, потому что мы понимаем, бывают разные периоды, да, есть какие-то, вот, например, там даже когда глава Нацбанка объясняла, почему же курс гривны у нас начал падать, она говорила, ну, вот после, ну, то есть на Новый год там все продавали валюту, да, вот после Нового года все начали скупать. А вот нужно ли, чтобы все-таки государство более адекватнее и оперативнее реагировало на подобные вещи, прогнозируя, да, чтобы все-таки, ну, то есть это такая какая-то, ну, в моем понимании, такая более взвешенная политика смягчение вот этих рисков, да, потому что мы прекрасно понимаем, что любое малозначительное повышение курса доллара по отношению к гривне, это, безусловно, вызывает панику. И очередные там все пропало, зрада и т.д. и т.п. Вот насколько все-таки, как вы оцените действия соответствующих институций, насколько они были адекватны, чтобы смягчить это колебание?
Ну, НБУ зараз у нас політика гнучкого курсу, так, і по ідеї ринок має визначати, яким буде курс.
Тобто на откуп, як би, ігрокам ринка.
Так, але реально за цим приховується там бездіяльність, так, і НБУ все ж таки намагається контролювати. В спочатку року вже продали на аукціонах 147 мільярдів доларів, мільйонів доларів.
Це з 2000, спочатку, да, за январь, по суті, за 3 тижні.
Так, щоб стабілізувати оці коливання.
А там много? Или как вы оцениваете?
Це доволі-таки багато.
Ну, смотрите, оно не очень-то, наверное, и помогает, потому что в бюджет у нас заложен курс 24 с копейками, да, у нас сейчас вон в обменниках 26 с копейками. То есть, во-первых, наверное, недостаточные эти даже вливания, а во-вторых, если в бюджет среднегодовой курс 24,4, а сейчас 26, там, мы должны ждать, что летом он будет 22, чтобы средний был 24 или нет?
И будет так, ли он 22? Порадуйте нас.
Показники бюджету взагалі варто переглядати. Я Ярисько теж казала, що вони будуть переглядатись, бо ці показники базуються на макропрогнозі Мінекономрозвитку, який був зроблений ще в серпні минулого року. Тобто вони не врахували там безліч факторів, які вже відбулися зараз. І тому треба переглянути, як є оптимістичне зростання ВВП на 2%, що навряд чи буде, хоч воно співпадає з прогнозом МВФ. Але більшість аналітичних установ, великих банків і так Світовий банк прогнозують зростання не більше 1%. Ми в інституті оцінюємо його ще більш негативно.
Тільки скільки, по вашому мненню, вот, наприклад, курс середньогодового, наверное, нам коректнее говорити гривни. Вот какой ваш прогноз?
Ну, или коридор какой-то.
Да, на даному етапі це середньорічно 33 гривні за долар, але це є...
Зараз так, половина наших паніки. Случаїв зараз так впали під стул.
Але це такий доволі песимістичний так, прогноз. Він в припущеннях до цього прогнозу є те, що в нас будуть проблеми з отриманням наступних траншів МВФ, які будуть в останніх двох кварталах цього року. Також тут закладено припущення щодо проблем, ні, взагалі з Російською Федерацією у торгівлі. От у нас же зараз обмеження ембарго, потім скасування зони вільної торгівлі, потім обмеження логістичні, тобто Росія забороняє там перевозити через їхню територію товари в треті країни. От, і всі ці обмеження Російської Федерації. Потім інша проблема – це падіння цін на сировину. Тобто зараз МВФ погіршив теж зростання світової економіки до 3,4%. В нас тут наші країни-сусіди з ЄС десь близько 3%, Російська Федерація мінус 1% і країни СНД в цілому 0%.
Ну, тому... в цілому, якщо посмотреть по прогнозам, то вони економічним, вот макро, да, то вони достатньо песимістичні, як ви сказали, ну і в частності вот по Китаю, да, то есть вот для нього дуже поганий прогноз, спад буде, ожидається великий спад.
Ну, для Китаю це 6%, дуже поганий прогноз, 6% з зростання. Ну, але так, менше, ну, ніж очікували раніше.
Що було
так.
Раніше, да, і, в принципі, окремі експерти якраз говорили, що це затронет всіх.
Так. Ну, от, на тлі того, що світова економіка зростає не так швидко, як очікувалось, і падіння цін на сировину теж дуже значні. От, основа українського експорту – це чорні метали, так, там 25%. А ціни середньорічні очікується, що падуть на 15-20%.
А от цей спад, по ідеї, ми б, якщо були б умною нацією, да, якщо б у нас таке було адекватне якесь планування, розвиття, видіння свого місця в цьому світі, могли б використовувати для того, щоб ну, захватить вот это освобождающееся пространство или нет? Вот как вы считаете, что можно было бы сделать, чтобы это сыграло?
Ну, можна от, спад в експорті, можна переорієнтуватись на внутрішній ринок або там розширювати от, погіршення відносин з Російською Федерацією. Це зараз можливість диверсифікувати свої ринки збуту, так, знайти інші логістичні шляхи, розширити співпрацю з ЄС. Так,
ну, у нас, на принципі, вже є на фоні зони свободної торгівлі з ЄС. Да?
Тобто,
нас...
А це відбувається чи ні? Чи це повинно було бути, але його немає?
Відбувається. Ну, на тлі того, що у нас загалом економіка падає, то експорт і імпорт так само в ЄС теж падає. Але якщо подивитись по динаміці, то якщо експорт в ЄС за підсумки 2015 року впав на 26%, то в Російську Федерацію на 53,2%. Тобто все ж таки ми переорієнтуємося. Частка країн ЄС збільшилась до 33%, а Росії зменшилась до
12%. Це не тому, що в Росії совершенно все прекратилось?
Ну, в тому числі, але...
А вот помимо ЕС, мы вот куда еще, ну, наши рынки, ну, я понимаю, что ЕС, да, это классно, но там сколько, ну, большое население, много стран, которые могут быть нашими потребителями, но у нас есть проблема с качеством продукции, которую мы там можем поставлять, не все ее принимают. Расширяем ли мы, ну, диверсифицируем ли на самом деле эти риски? И есть ли там активно, я не знаю, как это ведется, переговоры с африканскими, например, странами, да, которые однозначно заберут с руками и ногами нашу продукцию, которая по сравнению с ихними, безусловно, на голову выше?
Так, є зараз підписується низка там угод про зону вільної торгівлі. З Канадою підписали, так, теж сьогодні ратифікували з Узбекистаном, здається. Тому є низка зон вільної торгівлі, є, розширюються ці ринки. За в 2015-му, наприклад, обсяг експорту зріс, топ країни, до яких зріс, це до Таїланду, Китаю, Бангладешу, Філіппін, Кореї, Швейцарії, Японії, Судану та Мальти.
Ну, це, мабуть, продуктовий составляющий експорту зі. Ми продукцію, іменно яку пищевую туди експортуємо?
Ну, також машини та устаткування теж є. Тобто, залежно від ринку, ми експортуємо різну продукцію в ЄС. Так, в основному це продуктові товари. Продукція АПК зайняла взагалі в структурі експорту України 37,8%. Тобто ми, ця робота проводиться, але просто треба розуміти, що це все ж таки така нелегка робота, і вона потребує певного часу, так само, як і по покращенню продукції, якості продукції української. Тобто переваги від зони вільної торгівлі очікуються в основному в довгостроковій перспективі, бо зменшення мит вже було, воно діяло з 2014-го, коли в нас діяв автономний преференційний режим. А тепер ми відкрили, виходить, свій ринок для товарів з ЄС теж. І от зменшення мит не суттєво впливає, тому що вони і так уже доволі низькі були після вступу України в СОТ. А з часом, коли ми будемо гармонізовувати своє законодавство до законодавства ЄС і підвищувати ці стандарти продукції, то я думаю, що експорт туди буде зростати.
Тобто нам потрібно потерпіти. Це головний такий посил, який ми можемо...
Не потерпіти, а нам потрібно працювати і діяти. Ну, да. І ще навчитись дуже продавати свою продукцію, тому що дуже часто наші виробники виготовляють якісний дійсно продукт, але не можуть його належно презентувати.
Ну, це, мабуть, такий стимул для саморозвиття і самого... Досконало.
Главное, чтобы это происходило быстрее, чем Украина поднимается в рейтинге Transparency International.
Это с чего мы начинали.
Чтобы это был скачок, а не медленное движение.
Я думаю, нам потрібен скачок в всіх напрямках. Ми з колегами розробили політику для економічного прагматизму, називається, для розвитку України. Як її треба розвиватись, то щоб досягти рівня сьогоденної Польщі, нам треба зростати 7% щорічно. Тобто скачок має бути шалений, а в нас зараз там мінус або зростання 1%.
Будемо сподіватися, що все-таки ми будемо скакати, а не ползти. Напоминаємо, що у нас була Кристина Абрамченко, експерт по макроекономічним питанням Інституту общополітичних дослідувань. В студії для вас працювала Ірина Соломка і Єлена Требушна. Зараз для вас будуть новини від наших колег «Хроніки Донбасу». Ми з вами услышимся буквально через 5 хвилин.